Итак, Бог один. Это как формула известная из Ветхого Завета. Это можно обосновать разумом, логикой, здравым смыслом, философски. Истина одна, только одна. Бог один и только один. И, значит, религия тоже одна. Но тогда почему? Такое разнообразие мы видим. Живых существ, иерархия существует, то есть вот снизу и вверх, то есть миллионы всяких видов жизни существует. Какое отношение это имеет к единому Богу? И что значит один? Он в одиночестве пребывает. Как понять это слово один, один? Бог один. Как говорится в Библии, по-моему, я один, но стану многим. То есть он не в одиночестве, то есть он имеет окружение. И по определению, он один, но он безграничен в этих проявлениях, в этих разнообразных проявлениях. Если мы видим разнообразие, мы должны знать, есть причины разнообразия. Все как бы, с одной стороны, едино, но разнообразно одновременно. Как причина разнообразия, неизвестна никому. Никто не может объяснить причину разнообразия ни физики, ни химики, ни биологи. Ни астрономы, ни математики не смогли найти причину разнообразия. Согласно вообще законам как бы материальной физики, все стремится к распаду, к единообразию. Так они говорят. Распад существует. Даже ядерная энергия склонна к распаду. В любом случае энергия распадается. Солнце должно затухнуть, то есть распад, выход энергии. Но с другой стороны они говорят, выход энергии не означает, что энергия исчезает. Есть закон сохранения энергии, она просто трансформируется, и она существует. Мы не можем по-другому это объяснить. Так вот и вопрос, если эта энергия существует вечно, почему она вечно разнообразна? Причина этого. Что движет этим разнообразием? Вот для этого мы должны с вами обсудить сегодня татву. Татва — это суть жизни. Потому что Бог, прежде всего, живое существо. И мы тоже живые, потому что Он живой, мы Его частички. Например, у отца моего есть отец. У того отца есть тоже отец. И у того тоже отец. И мы должны подняться по иерархии к изначальному источнику. Тоже изначальный отец. Он живое существо или мертвая материя? Что говорит логика? Нет, логика говорит, что это не мертвая материя, то есть сын наследует качество отца. Но, к сожалению, материальная наука утверждает обратное, что именно из мертвой материи произошло живое существо, и в конце концов сформировался человек, то есть мой отец, ближайший родственник — это обезьяна. Ну, согласно теории Дарвина. Она до сих пор так является теорией, уже давно опровергнутой множество раз, просто другой теории нет. Они опираются на ту теорию, в которую сейчас практически никто не верит. Не может ее подтвердить основательно. Но веды говорят, что источник жизни – высшее живое существо. Тогда становится понятно, откуда такие сложные законы природы и формирования, и ничего случайного в жизни нет. Становится понятна гармония, причина гармонии. Высший разум существует. И вот мы сегодня поговорим о этом высшем разуме. Высший разум или Бог на санскрите как философское понятие называется вишну-татва. Вишну-татва. Татва – это сущность. Но вишну означает всепронизывающая сущность. Это Бог. Вишну-татва. От этого слова вишну есть славянские также корни вышень, все вышние от него, и всепроникающий, безграничный, поддерживающий вышень, вишну. Мы говорим, Всевышний – это корень Вишну. Всеподдерживающий также. У него множество имен, названий также. У Вишну – татвы. Огромное количество имен. Но главное его как бы отличие от нашей татвы, вот джива-татвы, частички жизни, искорки, мы вот маленькие такие боги, маленькие духовные частички. Разница существенная в том, что он безграничен, мы ограничены. Только в этом вот существенная разница. Качественной разницы нет. В этом есть единство, то есть он духовен, мы тоже духовны. Но тут возникает сложность, поскольку есть еще другие татвы, кроме джива-татвы и вишну-татвы, вот вы сейчас можете их путать с другими богами. Нет, 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 Бог один. Татвы разные могут быть. Например, солнце одно, но посмотрите, сколько лучей, сколько света, сколько энергии. Мы не говорим, что это все затмевает солнце или равно солнцу. Нет, ничто не равно солнцу. Его энергии все подчинены солнцу. Также эти боги, так называемые, или полубоги, эти суры, асуры, не знаю их. Целая иерархия существует, вселенная, огромная иерархия. Это все подчиненные энергии вишну-татвы, которые все это поддерживают. Не путайте это со множеством богов. Человеку присуща некая такая, как бы, наивная глупость, знаете, если человек что-то, вот какое-то могущество мистическое проявляет, его уже считают богом. Причем здесь Бог? Бог – источник всего. Источник каждого из нас, источник всех элементов материи, источник всех вселенных. Вселенная возникает из пор его кожи, говорится, это Бог. У него есть вселенская форма, которая заполняет все, абсолютно все. Нет ничего, кроме Бога, говорится, все. Но вот эти татвы различные, например, джива-татва, но энергии. Чит-шакти, антаранга-шакти, бахиранга-шакти, три основные энергии. Основные их множество, но основные, вот три категории. Послушайте немножко внимательно, потрудитесь. Я думаю, эта философия во многом может помочь нам в будущем. Неважно, кем вы будете потом. Это основы, это не философия. Это основа, это суть. Философию потом можете иметь свою, как вы хотите. Но основу нужно знать, иначе наша философия на пользу не принесет. Только запутает больше. Итак, три энергии, надо в этом разобраться. Из одного источника. Чит-шакти. Чит-шакти – это энергия сознание или знание. Каждый имеет сознание, это чит. От этого слова корни читать или считывать. То есть я могу воспринимать, считывать. То есть я могу знать. Понимаете разницу? Ну вот есть вот материя, она не имеет чит. А чит называется, или антаранга шакти. А чит означает не обладающая сознанием или знанием. Она не считывает, не знает себя, не знает окружающего мира. Мертва, мы говорим, мертвая материя. Но я вот тоже существую, я создаю. Могу воспринимать и знать, что я существую, существует что-то еще, могу. Это чит. Вот это определенная энергия чит. Чит. Это духовная энергия, живое существо, чит. Каждый из нас. Но бахиранга шакти или а-чит, противоположное, мертвая материя, не обладающая сознанием. Вот это проявленный космос, вот перед нами. Описывается 14 планетных систем сверху донизу, сверху, с высших планет до низших. Земля посередине, различные формы жизни. Вот размеры Вселенной описываются в пятой песне Бхагавата Пураны. Все подробно описывается. Как устроена Бахиранга Шакти, как она устроена. А ведь она же устроена, она не просто как энергия. Сначала существует как энергия Махаттатва, как некий такой суп однородный. Это в начале творения. Но когда входит туда энергия чит, живые существа, мы с вами, вот это создает разнообразие. Мы все с вами разные. В разных семьях родились, по-разному мыслим, разные характеры. Почему? Эта разница называется карма. Разная карма. Поэтому мы по-разному действуем, разные качества, разные вкусы, у нас разные вкусы. Не найдете одинаковых людей, даже если это близнецы, все равно они имеют отличие. Это отличие безгранично. Каждая джива, каждая маленькая частичка имеет свою индивидуальность неповторимую. Но в материальном мире это проявляется в различных формах жизни. Джива одна, растение джива, насекомое джива. Животное – джива, это живое. Я тоже джива, я тоже живой. Категория одна. Тела разные, формы жизни разные. В зависимости от кармы прошлой деятельности. Это есть разнообразие. Причина разнообразия. Я сам создаю это разнообразие. Мы с вами создаем это разнообразие. Своими желаниями, качествами, поступками. Все это энергия антаранга шакти как бы считывает. Потому что она управляется высшим сознанием. Есть свидетели наших поступков. Говорится, Бог свидетель, говорят. Так в общих чертах. Но если подробно это рассказать, вы не поверите собственным ушам, как это происходит. Какая потрясающая, потрясающая машина перед нами. Какой величайший разум управляет всем этим. Дрожать будете от волнения, когда это подробно сможете рассмотреть. Но в общих чертах люди говорят, Бог свидетель, Бог все знает. А как он свидетель, как он знает, никто не может объяснить. Ну, по наитию так говорят, по религиозному наитию, но научно никто еще этого не объяснил, сам по себе человек. Поэтому мы хотим объяснить это все с точки зрения вед, то есть древней ведической мудрости, где это все подробно разъяснено, как Бог считывает всю эту информацию, где она хранится и как присуждаются плоды наших действий в этой жизни и в следующей жизни. Душа никогда не умирает. Тела меняем очень быстро, как одежды. Это очень быстро происходит на самом деле. Потом увидите сами. Кажется, что у нас долгая жизнь. Муравью тоже кажется, что недолгая жизнь. У него свои 100 лет. У нас свои 100 лет. Это измерение времени называется. У Вселенной свои 100 лет. Это измерение времени. Мы в своем измерении времени считаем, что у нас есть 100 лет. Но с точки зрения высшей планеты мы живем несколько мгновений, секунд, как микроб. Но мы за эти мгновения Вселенной успеваем все сделать, видите. Тут и жениться, и все такое, и на работу сходить, деньги накопить, состариться и умереть, конечно. И когда мы слышим об этом, сразу возникает вопрос, а смысл в этом какой вообще? Да, так это звучит немножко, ну, грандиозно. В голову не приходит, в ежедневных моих мыслях не приходят такие вещи. Но тогда, если это все так грандиозно, то какая-то грандиозная бессмыслица получается. Зачем мне рождаться, умирать, накапливать деньги, потом бросать, идти в другое место рождаться, снова накапливать деньги, снова жениться, снова детей, в другое место делать то же самое, и так далее, и так далее, и так далее. И не только рождаться человеком, от кармы зависит, где мы родимся. Можем родиться и животным, это тоже живо. Тело просто другое. Животные как дети. Можем так остаться детьми на всю жизнь. Ну, как карма. То есть, что посеешь, то пожнешь. Итак, разнообразие материального мира – это разнообразие материальной деятельности, поддерживается карма деятельностью. Но есть еще энергия антаранга-шакти. Это бахиранга, внешняя энергия, материальная вселенная. Сейчас будет понятно. Есть мир внутренней энергии, духовной энергии. Здесь мир материальной природы. Есть карма, гуны, ответственность, присуждение наказаний, поощрений за наши грехи или добродетели и бесконечное перерождение в цикле замкнутом, то духовный мир – это свобода. Материальный мир сравнится с тюрьмой, с наказанием. Рождение и смерть – это зло для души, говорится. И старость, и болезни тоже. Никто не хочет этого. Мы стремимся к вечности, мы души, потому что. Мы стремимся к знанию, мы не хотим быть в невежестве, мы хотим безграничного счастья, мы не хотим страдать. Это сад-читананда, это все признаки души, эти желания. Вечной души. Я и есть вечная душа. Но сейчас я не осознаю вечность, не имею таких великих знаний. Я не осознаю, не испытываю такого блаженства. И даже, может быть, не верю в это, потому что я обусловлен этим телом. Измеряю все этим телом, этим мозгом, этими глазами, этими касаниями, этими чувствами. В этом проблема. Обусловлен. Приведем пример. Слона приучают, слоненка привязывают на металлическую цепочку к деревцу. И маленький слоненок не в состоянии разорвать эту цепочку стальную. Он пытается снова и снова, затем обуславливается. Каждый знает это. Он обуславливается и думает, эту цепочку порвать невозможно. Все, я усвоил. И стоит спокойно. Стоит только привязать, сразу останавливается. Он уже пытался, он обусловлен. Слон растет, становится большим, как гора. Он может вместе с деревом эту цепочку вырвать оттуда, понимаете? Он уже очень сильный. Но он помнит, что когда-то я тоже пытался. Он не сделает этого, он обусловлен, называется. Приучен. Когда мы рождаемся в этом теле, душа, вот эта душа сад-читананда, частичка Бога, она как бы приучается этой внешней энергии мыслить ограниченно, навязана внешней энергией. Это невозможно, мы часто говорим. О, я в это не верю. Это нет, это необъяснимо. Это научно не доказано. А вы знаете, что написано в ведах? Все возможно. Слово невозможно в словаре дураков говорится. Только нужно знать метод. И каков же метод постижения этих трех энергий себя самого? Как в них мне ориентироваться? Где мы быть? Во внутренней энергии или во внешней энергии? Как перейти из одной в другую? Если я страдаю здесь во внешней энергии, то, может быть, я хотел бы освободиться, но тебе нужно сменить контроль, сменить энергию, перейти под энергию вечности. Как это возможно? Это йога называется. Как перейти из одного состояния в другое состояние, из одного измерения в другое измерение. Как познать свою душу, как познать себя? Метод дается в Бхагавад-гите, то есть священная книга, дается также метод. Как же можно обрести это знание? Каждый может обрести это знание, без исключения человек. Человек. Что такое человек? Написано формула. Определение человека. Атхата Брахма Джигьясу. Тот, кто интересуется абсолютной истиной, это и есть человек. Если еще такого интереса нет, его приравнивают к биологическому виду, двуногому, вот и все. У него потенция есть, но пока это еще не исполняется роль дхарма человека, долг человека. Что долг человека спрашивает в абсолютной истине. Вот с этого начинается. Вот для таких людей есть ведические книги. В каждом человеке вера заложена с рождения уже, по сверхъестественной силе. Это дано уже с самого начала. Эта форма жизни предназначена для самопознания. Если мы это не используем, то мы возвращаемся, значит, в цикл назад. То есть двуногое, разумное животное, так определяется в этом случае человек, как форма, только как форма жизни, но не как содержимое. Тадвитхи пранипати на парипрашне на севая, патикшнянти те кьянам гинина статва даршина. Вот метод. Метод постижения абсолютной истины или Бога. Ну, то есть мы уже обсудили так, что Бог один, у него есть различные проявления, есть множество аватар, есть различные формы, он не бывает в одиночестве, он один, но становится многим. Разнообразие, он причина разнообразия. Мы тоже причина разнообразия из своей деятельности, мы тоже можем стать великим человеком, или невеликим человеком, или получеловеком, или полуживотным, то есть от нашего уже поведения зависит отношение с этим миром. Насколько мы будем одухотворяться, зависит от наших отношений с Богом. Чем ближе мы к Богу, тем духовнее. Чем дальше, тем больше мы в области материи находимся. Это как искра от огня отлетает, она остывает, видите, теряет качество. Приближается, снова вспыхивает. Вот это называется наша татва, джива татва, маленькая частичка, которая может попасть под влияние того или другого. Выбор у нас есть. Свобода выбора. И в Бхагавад-гите говорится, как этот выбор осуществить. Если мы хотим одухотворить свою жизнь, сделать ее совершенной, мы должны принять духовного учителя. Принцип понятен, потому что принцип действует в любой области, в науке, в искусстве, где угодно. В семье или мы учимся, мы должны у кого-то учиться, мы должны кого-то увидеть и услышать. Что такое духовный учитель? Называют словом еще ачар, ачария. Ачария. Возможно, вы слышали это слово. Ачария. Ачария тот, кто учит собственным примером. Духовное знание невозможно передать теоретически. Не сработает. Академический подход здесь не работает. Поэтому академическая наука здесь бессильна, как бы она ни была развита. Духовное знание передается примером и словом в сочетании ачар-прачар. Что это означает? Духовный учитель, который обучает духовной науке, сам должен жить в соответствии с этим знанием. Какие есть принципы? Ну, если вы раскроете какие-то священные книги или веды, вы найдете, там есть два момента. Витхи и нишеда. Есть правила предписания, запрещающие какую-то деятельность греховную, и есть правила, рекомендующие, что нужно делать, что плохо, что хорошо, в целом говоря. Вот это священные книги так построены. Есть, скажем, 10 заповедей Библии. В Коране то же самое, есть свои заповеди, что нельзя делать, что можно делать. Осуждается лицемерие, жадность, похоть осуждается, чревоугодие осуждается, неверность осуждается. Это то, что плохо, да, и что же хорошо. Да, обратись к Богу, молись к Богу, обращайся, постоянно смотри в эту сторону, возвышай свой ум, думай о нем, молитву произноси. Так, вот две вещи. Это характерно всем священным книгам. Витхи и нишеда. Но почему, если мы берем и читаем эти вещи из священных книг, мы не можем это делать, оказывается? Как мне в Казахстане сказал один очень известный, самый известный кинорежиссер. Говорит, Иисус Христос не был лишен юмора. Как он сказал? Что он дал заповеди, которые труднее всего невозможно выполнить. Так он сказал. Не лишено юмора, не лишено иронии. Духовная наука, говорит ваша. Он интересный человек, он интересуется абсолютно истиной, но он пытается это все, вот как ученый, так, скептически вот изучить, вот исследовать. Интересно. Он говорит, действительно, но почему эти все заповеди так трудно сделать, осуществить? Более того, ко мне приходил однажды поговорить в Украине один генерал казацтва. Пришел прямо в храм. Там люди хорошо к этому относятся. И за столом, когда мы сидели, там был просад и все такое, мы хорошо общались. Он рассказывал про военные свои искусства, он мастер боевых искусств многих. И сильный человек, знаете, у него видно такой воин, такой характер у него, ну, есть такая сила. Он сказал, у меня есть вопрос, вообще с вопросом пришел к вам. У меня есть наставник, говорит, в христианстве. И он дает мне некоторые хорошие наставления по жизни, где я с ним советуюсь. Но я, говорит, не все говорю ему, стыжусь, потому что иногда чувствую, что мне не хватает сил следовать тому, что он мне говорит. Вот что мне посоветуете? Где взять эту силу? Мы за столом, там у нас напитки, фужеры, знаете, там все такое, богатый стол. Вот мы за столом обсуждаем такую тему. Я ему говорю, знаете, есть три формы гуру. Варна-прадакшика гуру, Шикшагуру, Дикшагуру. Да, расскажите мне об этом. Вардхма-прадакшика-гуру – это любой человек. Это сродни указательному знаку, так скажем. На дороге вы едете, там есть какие-то дорожные знаки, которые предупреждают нас и указывают правильную дорогу, верно? Вот Вардхма-прадакшика-гуру, он просто указывает правильную дорогу. Он, может быть, еще многого не знает, но он знает, где правильный путь или к кому можно обратиться. Спросите, где тут у вас скорая помощь, как вызвать? А вот этот номер телефона вам тут скажет. Это Вардхма-прадакшика, указывающий правильный путь, не обманет вас. Он, может быть, еще сам не врач, но он может указать, где найти врача. Сказал, о, я знаю, есть книги, есть духовные учителя, идите туда. Многие так люди сейчас действуют. Это помогает, люди приходят по назначению. Это Вардхма-прадакшика-гуру. Каждый человек должен быть минимум Вардхма-прадакшика-гуру, говорит правду. Каждый из нас. Должны быть такие, не обманывать людей. Должны знать, куда идти, для того, чтобы обрести знания, допустим, для того, чтобы обрести совершенство, знания о душе и так далее. Шикшагуру – это уже опытный человек, который сам практикует уже много лет. Он может давать наставления на собственном опыте, вести людей этим путем. Если какие-то есть трудности, я иду к Шикшагуру. Шакшагуру объясняет, в чем трудность, в чем ошибка, исправит эту ошибку, и не будет этой трудности. Он может сказать это. В семье ли это, или в личной жизни, или в духовной жизни. Он обладает такой мудростью, Шикшагуру. Но вот есть еще Дикшагуру, мы говорим. Дикшагуру означает, он дает наставления, вот эти самые невозможные наставления, и одновременно дает и силу исполнить их. Ну вот как, если мать вас послала в магазин в детстве, говорит, купи то-то, вот список. И дает же деньги, верно же, она же без денег вас не отправляет. Не так, что деньги найдешь по дороге. Нет, это невозможно. Скажете, нет, там где же я найду деньги, как же я куплю? Я же не пойду воровать. И вот дикшагуру означает, что он часть кармы ученика должен взять, облегчить ему этот путь, дать ему эти силы, возможности. И с другой стороны взять его обеты. Это с двух сторон должна быть как бы усилие. Обеты не нарушать заповеди. Четыре обета ведической традиции. Не есть мясо, рыба, яйца. Не принимать интоксикации. Не играть в азартные игры. Не заниматься незаконным сексом. Это то, что запрещено. И что же нужно делать? Воспевать именно Бога. Это дикшагуру скажет, установит. И даст силы это осуществить. Я сказал, вот видите, у вас есть шикшагуру. Есть наставник, где-то вы говорите. Но вам нужен дикшагуру, если вы хотите всему строго следовать, научиться. Генерал встал за столом, взял фужер и сказал, выпьем за дикшагуру. Он был вдохновлен этим. То есть каждый на самом деле хочет, вот, чтобы была такая забота, такая помощь, чтобы кто-то меня вот поддержал бы на этом пути, дал мне эти силы, правда, дал мне эту веру, энтузиазм. Это отношение к дикшагуру. Вот поэтому. Но каков метод? Как подойти к дикшагуру? Но если это гуру, если это человек уже на самом деле утвердившийся в духовном, то он ни в чем не заинтересован. Ему ничего от нас не нужно. Скажите, что можно дать ему вообще такому человеку? Ему ничего от нас не нужно. То как же приблизиться к нему? Как войти в эти отношения с дикшегуру? Так же, как с Богом? Как с ним общаться? Ему же ничего не нужно. Как ему подойти вообще? Что ему может принести или что-то сказать? Да он и так все знает. Он же всеведущий, всепроникающий. Нас сбивает с толку вообще это его положение. Мы-то здесь при чем вообще? Как быть? Есть люди, которые живут всю жизнь, даже в голову не приходило поговорить с Богом. Почему, не знаю. Даже в голову такое не приходит. Поговорить с Богом. Они идут к психологу. Это сейчас я вам все как на духу расскажу. Если это психолог правильный, он вам скажет, вы слушайте, идите вот к Богу и скажите то же самое. Получите ответ. Самый квалифицированный ответ. Если вы искренне. Но они даже такое в голову не приходят. Они не знают, как приблизиться к Богу. Так вот, в Гите есть стих. Тадвитти пранипатина. Пари прашнина севая патикшианти ягьянам генина стату дашина. Как это сделать? Как обрести отношения с духовным учителем? Там говорит, если ты хочешь знать эту истину, возродить эти отношения с Богом, тадвитти. Пранипат первое. Как ты приближаешься к гуру? Пранипат – почтение выразимо. Если ты искренне выразишь почтение духовному лицу, он тебя заметит. По-другому нет. Гордость он не замечает. Материализм не замечает, игнорирует. Это не его интересы, не его область действий. Его область действия духовно, и отношение начинается с почтения, потому что гуру именно почитает высшую истину, почитает своего гуру. Он находится в этом, в этой атмосфере почтения сам. И когда выражаете ему почтение, он понимает, что вы не ему почтение оказываете, он сознает это, вы через него оказываете почтение Богу, оказывается. Вот как он это все видит. Он сразу вас заметит. То есть Бог вас заметит через святого, говорится. Не тот преданный, кто мне предан Кришне, говорит, а тот преданный моему предан. Вот это преданный, самый настоящий. Есть много людей, которые говорят непосредственно к Богу, но это, знаете, неадекватно несколько. Сначала нужно приблизиться к его представителю. Если ты любишь меня, говорит, люби мою собаку. Погладь собаку, накорми ее, и хозяин будет доволен. Можешь уже с хозяином потом поговорить. Есть такая связь, видите? Кто-то дорог Богу, видите, кто-то же ему дорог. Да, мы служим такому человеку. И мы получаем милость от Бога. Это духовное лицо. Духовное означает бескорыстное. Без желания материальной выгоды. Нишкам карма, то, как он действует, карма. Нишкам карма называется, то, как действует духовное лицо. Нишкам означает без желаний выгоды материальной. Вот это духовный учитель. В других текстах описывается, что кто может стать духовным учителем? Уравновешенный человек, который может 6 побуждений контролировать. Язык, желудок, гениталии, ум, речь, гнев. Может стать духовным учителем, дикшегуру. Уравновешенный означает, что он равно воспринимает как счастье, так и несчастье, как друзей, так и врагов. И он может контролировать побуждения своих гениталиев, желудка, языка, речи, ума и гнева. Да, этот человек называется в стихе из Бхагавад-гиты «Татва Даршина», видит истину, «Татва Даршина», непосредственно общается с истиной, с Богом. И первое – это почтение. Недостаточно этого еще. Можем выразить почтение, но следующий шаг для чего? Пранипатина, парипрашна, парипрашняна, сева. Парипрашна означает спрашивай. Вопрос должен быть искренний и без вызова. Вопросы с вызовом, без почтения, не дадут возможности обрести контакт с духовным учителем. Вызов не принимается. Почему? Потому что абсолютная истина уже существует. Об этом не спорят. Либо мы это принимаем, либо не принимаем. Только два выбора. Спорить невозможно об этом. Это за пределами наших чувств и ума. Зачем об этом спорить? Зачем мы спорим, Бог есть, Бога нет? Это невозможно. Это вечный спор. В этом нет никакого смысла. Либо принимаете, либо не принимаете. Вот только в этом ответ. Если нас на смерть Атата Брама Джигьясу интересует абсолютная истина, тогда нам нужен духовный учитель. Если не интересует, не надо подходить к духовному учителю. Задавать какие-то вопросы, не связанные с абсолютной истиной. Вызов, сомнения, или там упрек, может быть, в вопросе, или жалоба на судьбу, это не те вопросы. Нет, духовный учитель, он должен отвечать на духовные вопросы. Значит, искренне, от сердца мы должны жаждать познать Абсолют, познать, кто я есть, понять смысл жизни. Должны очень сильно желать этого. Один ученик пришел, он хотел стать учеником, пришел гуру в лес, нашел отреченного там человека и сказал: «Гуруджи, примите меня в ученики. В общем, я хочу стать вашим учеником, я признаю ваше духовное совершенство, могущество. Я готов принять ученичество». Он говорит: «Ну хорошо, но сначала нужно принять омовение в Ганге. Пойдем, потом поговорим о посвящении». Они зашли в Гангу, выше пояса. Гуру взял ученика за волосы под воду и держит. Ученик думал, наверное, начался процесс посвящения. Ждал, пока мог, а потом уже не мог. Потом, еще не, странный, гуру держит, он очень сильный, он сейчас беспокоился, начал шевелиться, показывает, что ему уже плохо, надо дышать, а гуру держит его. Стал уже задыхаться, уже совсем не в мочь, он уже, и гуру отпустил руку. Он пробкой, из воды, чуть не утопили. Ты очень хотел дышать, гуру Магадж, я чуть не умер, так хотел дышать. Вот пока у тебя такая жажда не появится, обрести знания духовные, тогда придешь, уходи отсюда. Это не мода. Это не мода. Не каждый человек готов принять духовного учителя. Это не просто учитель, духовный учитель, не путайте. Духовный учитель. Есть учителя математики, физики, не знаю, спорта, это тоже все учителя, безусловно. Не путайте, это не одна и та же татва, не одна и та же категория. Это гуру татва. Это представители Бога, говорится, люди. Кто может стать таким представителем Бога? Нишкам карма, кто совершает деятельность бескорыстную, без желания выгоды и славы. Он делает это как бескорыстное служение Богу из любви к своему духовному учителю, к преемственности духовной. Гуру парампара это называется. Преемственность духовных учителей. Из сердца в сердце, но сердце должно быть чисто, и в чистое сердце вкладывается знание. Тадвитхи пранипатина, почтение, парипрашнена, спрашивай важные вопросы. И севая, служи. Три вещи обеспечат нам принятие духовного учителя в сердце. Тогда мы сможем осознать эту связь, гуру-ученик, где бы они находились. Если мы принимаем этот образ жизни, служения, вопрошания и почтения, считайте, что вы освобождены от законов материи. Считайте, что на вас больше законы материи не влияют. Это мистический процесс, глубоко очень мистический процесс. Но суть его именно в том, будет искренний интерес, почтение и служение. Служение Богу. Через духовного учителя есть миссия. Духовный учитель обычно заинтересован в распространении духовного знания для того, чтобы люди обрели эту возможность всех, насколько возможно. Ученики помогают. Обычно таков этикет. Этикет отношения гуру-ученик, он очень простой. Гуру говорит, ученик слушает. В основном так. Если говорить о гуру-ученике. Главное это слушание. Почему? Татва дальше, что он видит. Если он не видит, он не может быть гуру. Бог в сердце каждого живого существа. Поэтому увидеть каждый может его, осознать в сердце. И тот, кто увидит, осознает, он духовный учитель. Любой человек. Как у Бога, знаете, столько детей, безграничное множество, он безграничен. Мы тоже его дети. Но пока мы дети по плоти, так скажем. Человек, похожий по образу и подобию. Но надо стать еще по духу. Родственным по духу нужно стать. Вот в чем наша задача. Плоть, да. По образу и подобию человек создается. У нас есть потенциал божественный. И наша задача сойти с этого биологического уровня жизни на уровень человеческий, исполнение долга, а с человеческого на духовный уже, божественный уровень. Поэтому путь один, если так рассмотреть, неважно в какой конфессии вы находитесь, путь будет ступени будут те же самые. Это закон. Законы неизменны для всех. А различие религии не должно вас смущать. Это различие скорее человеческих культур, чем религии. Человеческого общества. Разных уровней сознания различия, но Бог один в единственном числе. Ставно многим, поэтому здесь вы видите, во Вриндаване есть много вот форм. Здесь вот такие божества придете, увидите. Три сразу же. Пойдете в храм Кришна-Баларам, там три пары божеств сразу же. Гаур-Нитай, Кришна-Баларам, Радашима-Сундара. Ну, боже мой, сколько богов. Это многобожие? Нет. Нет. Бога есть окружение также. Поэтому мы должны знать об этом. У него есть супруга вечная в духовном мире. У него даже есть вечная мать в духовном мире. Мы знаем ее имя. Я это скажу секрет, тайная информация. Но только по случаю вот. Паломников. Да. Мама Ишода. Слышали уже об этом? Вы уже раскусили секрет. Ишода. Ишода — это джива-татва, как и мы. Но положение у нее матери — это ее любовь такая. Если вы разовьете такую любовь, как у Ишоды, вы сможете понять, что такое быть матерью Бога. Еще матерь Радхарани — это не джива-татва. Это необычная джива, нет. Это шакти-татва. Она имеет могущество привлекать Бога к себе, Кришну к себе, хотя является его энергией. Это женская энергия. От нее идут различные эманации богинь удачи, которых бесчисленное множество. Так же, как есть множество-множество эманаций от Кришны. Первый — Баларама. Баларама становится Санкаршина. Он распространяется как пространство, как планеты, как различные живые существа. Вот все это Санкаршина, все, что держит нас, все, что обеспечено какие-то условия, это Маха Санкаршина. В материальном мире он Санкаршина, там Маха Санкаршина. Пространство — это все, что мы вот видим здесь, все эти вот устройства — это Маха Санкаршина. И Кришна распространяется в этом безграничном пространстве и времени вместе с Маха Санкаршиной. Потом Анирудха, Прадьюмна, Васудева, другие идут экспансии, их нет, ним нет числа. Говорится, как водопад постоянно, как вот дерево, оно сбрасывает листву, и снова листва появляется, и снова одно и то же дерево меняет листву. Также одна и та же личность Бога, столько всего из него исходит, и снова все в него возвращается. И он, тем не менее, становится в единственном числе Бог, но становится безгранично многим. Это описано в учении Шри Чайтаньи в общих чертах. И нам нужно с вами познать причину этого разнообразия, почему он проявляет много форм. Как Нарисимхадев он проявляет форму гнева, допустим. Это ярость, над которой разбегаются в рассыпную демоны и полубоги. Почему он принимает такую форму, описывается Бхагавата Пуране? Почему иногда он принимает форму Варахи, Вепря, вселенскую? Почему именно такую форму описывается Бхагавата Пуране? Почему он принимает иногда форму рыбы вселенской или черепахи вселенской? Есть такие мистические аватары, на заре творения он принимал такие формы. При этом остается Богом, тем же самым. Не путайте его с черепахой, с обычной. Черепаха — это как бы маленькая модель. Все от Бога, все эти формы, они эманируют от Бога. Любая форма, деревья, что бы то ни было, все эманирует из духовного мира. Здесь отражение, как бы копия некая. Это творение, это вторичное творение называется. Повторенное, как художник с натуры пейзаж пишет так же. Эта вселенная с натуры была воспроизведена с вечного мира, с духовного мира. И аватар приходит, в Гите описывается, «Ядай дахи дхарма ся гланир бхавати барата». Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, то приходит, чтобы восстановить религию, религиозный принцип. Аватары. А есть еще шакти-веш-аватары, лила-аватары, ман-аватары, гуна-аватары, пуруша-аватары, нет числа. И пророки также некоторые относятся к шакти-веш-аватары, значит, наделенной энергией Бога приходит человек. Шива-тата, наделен энергией Бога, действует от имени Бога, как, скажем, пророк Иисус Христос, Мессия его называли, Мессия, кто будет судить от имени Бога, придет. Это категория шакти-веш-аватар. Они имеют право громить безбожие, имеют, получают полномочия такие, и устанавливать религию. Я этот храм старый разрушу, за 3 дня новый построю, Иисус сказал. Ну, он так и сделал, только никто не понял, как он это сделал. Потому что Шакти Авеш аватар, через него, говорит, сверхдуша Вселенной. Есть такие тоже вот категории, как Шакти Авеш аватар. Есть Лила аватары, когда он приходит сюда, и он здесь игры устраивает, чтобы привлечь преданных. Потому что единственное доказательство существует в этом мире – присутствие Бога, его личное присутствие. Тогда спор заканчивается. Да, Кришна был на планете здесь, в Вриндаване он был. Он проявлял такие игры, которые никто до сих пор не повторил. Они описаны в Бхагавата Пуране. Поднял холм Гавардхан. Убивал демонов, которых никто не мог убить в то время. Даже никакой великий человек не смог бы это сделать. Таких могучих, сильных очень демонов, мистиков. А потом он в Двараке женился. У него было 16108 жен. А на поле битвы Курукшетра он сказал Бхагавадгиту и показал вселенскую форму Арджуне. Арджун увидел всю вселенную, показал ему Кришну. Это то, что делал Бог, описывается его деяния. Невозможно повторить, никто не сможет повторить. И таким образом он доказывает свое существование. Он уничтожает безбожие. Курукшетра, битва означает, что было уничтожено безбожие на этой планете. Началась как бы новая эпоха. Бхагавадгита. Он дал, пришел, чтобы рассказать Бхагавадгиту, устранить безбожие, облегчить бремя земли. Это все описано в Ведах, Пуранах. Его приход, расписание буквально, по какому расписанию он приходит, что он будет делать, вот, как покидает этот мир. И сейчас кажется, Бог покинул этот мир, его больше здесь нет. Так. А был ли он вообще когда-то? Когда он еще придет? Время 5000 лет назад, недавно, говорится, он был. Когда его ждать следующий, какие еще сколько тысяч лет нам ждать его? Мы дождемся вообще или нет? Он не приходит и не уходит на самом деле, как солнце. Мы так видим его. Оно то садится, то встает. Но мы так видим. Но солнце всегда на своем месте, но не исчезает, оно появляется. Но в этом мире мы так воспринимаем его приход и уход. Но на самом деле ничего подобного не происходит. Он в сердце каждого живого существа и сейчас. Он повсюду. Мы должны развить свое сознание. Сознание Кришны, говорит, или сознание Бога. Чтобы видеть Бога постоянно. 24 часа в сутки. Вот в этом как бы суть практики. И это татва дарши называется. Тот, кто видит истину. Если вы постоянно осознаете Бога, вы татва даршина. Если вы только себя осознаете, свои желания, не татва дарши. Учиться у нас никто не должен в этом случае. Даже детей не имея права учить, говорится свои. Если мы создаем только свой эгоизм личный, мы не имеем права учить никого. Это написано в Ведах. Никто не должен становиться отцом или матерью, духовным учителем или царем, если не может своих подопечных привести к совершенству, к служению, к вечному служению Богу. Не имеет права он совершать грех, говорится, если становится отцом и матерью. Просто, если он невежество, он уже грех совершает. Потому что чему он научит своих детей? Греховной жизни? Биологической жизни просто? Есть, спать, выкупляться, обороняться, копить деньги? Вот так Веды рассматривают человеческую жизнь. Вот с такого уровня ответственности. И от духовного учителя мы сможем получить этот вкус, эти знания необходимые, чтобы следовать по этому пути, потому что этот путь, он блаженный. Он не легкий, но он блаженный при этом. Сусукам, картам, авиям, говорит, это знание, оно царское знание, но исполнение этого знания приносит огромную радость человеку духовному. Хотя это кажется нелегко, даже вот ежедневная практика требует усилий, привычки, закалки некоторые. Потому что нужно подниматься рано утром, не просыпать. 4-5 утра на ногах вы должны уже быть, все, уже начинать процесс омовения и так далее, готовиться к медитации, отказаться от мяса, рыбы, яиц, интоксикации, азартных игр и незаконного секса, и также и законный секс должен быть отрегулирован хорошо, не нужно слишком много этого. Лучше вообще все к нулю это свести, если есть возможность. То есть в семье тоже можно регулировать эти вещи. Если мы отрегулируем свою жизнь, мы увидим, что жизнь полна радости, счастья, открытий. Если вы чувствуете, что в жизни много тревог, проблем, камней преткновения, знаете, что жизнь просто не отрегулирована. Вот и все. Просто нет достаточно времени на духовную практику, не вовремя встаете, неправильно питаетесь, не с правильными мыслями работаете или отдыхаете и так далее. Вот и все. Вот эти вещи регулируются ведами. Если нашу жизнь отрегулировать семейную, личную, общественную, духовную, человек будет счастлив всегда во всем. Хотя это требует усилия, согласен? Но это счастье. Вы будете здоровы и счастливы. Он будет у вас светящийся, позитивный, радостный. Но если жизнь не отрегулирована, мы живем по собственной прихоти, как? Вздумается? И делаем, что захотим, и говорим, что попало, что захотим, не контролируя себя. Человек никогда не будет счастлив. Это против законов природы. Язык человека очень силен. Вы знаете, что язык может сломать всю нашу жизнь, а может создать великую жизнь. Речь наша. И первое, с чего начинается контроль, это контроль с языка в йоге. Если вы подчинили себе язык, автоматически все остальное подчините легко. Как же подчинить язык? Повторяйте имена Бога, это речь. Читайте, говорите о Боге, занимайте его, то, что вы можете говорить об абсолютной истине, о Боге. И принимайте священную пищу Кришна Прасад. Все. Язык автоматически придет под контроль. Вот то во Вриндаване здесь все люди это знают хорошо. Что если вы что-то говорите и не подтверждаете писаниями, вы говорите глупости, значит. Просто прожал, пустые разговоры называются, кваканье лягушки. Здесь это хорошо знают. Если вы едите пищу, вы должны есть освященную пищу, чтобы человек. Вы не можете питаться как животное, что попадется. Только самую чистую освященную пищу, приготовленную с любовью, предложенную с любовью, это наша пища. Вот с языка начинается. Но здесь и воспевают имена Бога с утра пораньше, вы слышите колокола, уже все, они включают свой язык. Как включают? Поют Хари Кришна, Радышьям, там, ну так, значит, имена Бога, их много. Хари Кришна Махамантра, это Махамантра, это могущественная сила. Рекомендовано вот этой кали. Если будете повторять Хари Кришна Махамантру, то прогресс будет интенсивный. Огромная сила в этой мантре. Она даже не требует специальной подготовки. Всего лишь регулирующие принципы, и все будет работать. Хотя один человек мне говорил, я уже, говорит, повторяю 1,5 года мантру и ничего не чувствую. Я очень удивился. 1,5 года, ничего не чувствую. Ты повторяешь при этом? Я говорю, ты принципы соблюдаешь? Он говорит, нет, ни одного принципа не соблюдаешь. Ну, тогда трудно. И тем не менее он повторял 1,5 года, если не больше. Значит, какой-то вкус когда-то испытал, и вот ради этого вкуса он еще ждал, когда же придет этот вкус, это та реализация. Но принцип, говорю, принципы соблюдает. Первый принцип, самый важный, откажись от мяса. Потом все будет легко. С языка начинаете. Язык подчините, потом будет легче. Вообще в ведической культуре детей обучали это с 5-летнего возраста уже контролю языка, потому что знали, если язык не будет контролировать, будет воровать чужую жену, когда вырастет. Вот так говорили. Вот к этому будет склонен человек. К нарушению заповедей будет склонен, если язык не контролируется. Речь и пища – вот эти два ключевых момента. И принимаете духовного учителя, который контролирует язык, ест освященную пищу, говорит о Боге, все, больше ничего. Больше ничего от него не услышите. Все вот так. Все очень просто. Есть вопросы?
Вы в лекции сказали о личном эгоизме, что если человек видит только свой личный эгоизм, то он не имеет права даже учить детей. И правильно ли я поняла, что если человек дает духовное образование или какой-то духовный импульс детям, то это уже значит, что он на пути к победе в личном эгоизме?
Эгоизм в образовании означает, что человек обучает людей, но связывает их этим знанием с самим собой, со своим мнением, не выше. Мы говорим, Варма Прадаршика Гуру, он должен указывать на того, кто выше. Тогда вы имеете право преподавать, обучать детей, людей. Если вы говорите правильные вещи, но связываетесь с тем, кто выше, или связываетесь с Богом, ваше образование совершенно. Один человек занимался химией, молодой человек. И он здесь Прабхупаду встретил где-то, не во Вриндаване, где-то в Индии. Ну, странствовал здесь, как хиппи, вроде, я не помню. Это описано в совершенных вопросах, в совершенных ответах. И Прабхупада говорил, что материальная наука, она обманывает людей. Тогда он много говорил об этом. В то время был как бы, ну, кульминация славы была материалистической науки. Она обещала многое в то время. Люди верили в эту науку. А Прабхупада говорит, что она обманывает людей. Поэтому это было не так-то просто. Вот нужно было это все разобраться в этом. Прабхупада очень смело это говорил в то время. Это были 70-е годы. Начало. Представьте то время. Наука — это Бог был фактически, материалистический. И вот этот человек заинтересовался, как Прабхупада отвечает на вопрос, и сказал, а вот если я преподаю химию? Ну, я, например, объясняю людям, как водород, кислород соединяются, получается вода. Это нормально? Это правильно? Это же не обман? Прабхупада говорит, это называется не преподавать, а надувать. Говорит, как это? Ну, вот же очевидно. Говорит, посмотри, говорит, водород и кислород. Как ты объяснишь, что из них получается вода? Ты же должен их соединить. Верно? Вот так они обманывают людей. Если у тебя будет в пробирке водород, а тут кислород, если ты их не соединишь, воды же не будет. Так вот, где эта соединяющая сила? Вот этому они не учат. Они обманывают людей. Сколько нужно водорода и кислорода, чтобы образовать Атлантический океан, спросил. Это очень много. Ну, как океан уже существует, значит, как-то это было сделано. Где эта сила, которая соединяет эти элементы? Вот этому не обучают. То есть, если вы в сознании Бога, вы можете химию преподавать, и люди будут сознавать Бога через химию. Вот это правда, это наука. Через искусство, через химию, через физику, через математику, через литературу. Вот для чего науки нужны. А для того, чтобы утвердить свое имя в научном мире. Это ложь. Это надувательство большое. Закон Ньютона. Почему закон Ньютона объяснить? Это закон Бога. Закон Ньютона. Море лаптевых. А почему здесь лаптевые? Море до них существовало. И после них существует. Он говорит, ну так принято, ну да, мы это, об этом и говорим, что это надувать называется. Да, Прабхупада говорит, что вот люди идут в храм и молятся, дай нам хлеб насущный. Выходят из церкви и тут встречают коммунисты с грузовиком хлеба. Ну что, Бог вам дал хлеба? Да нет, не дал. А мы даем. Вот возьмите, вот привезли грузовик, берите. Вот, мы даем. Бог не дает, мы даем. Вот так не надувают люди. А где вы взяли этот хлеб, дорогие мои? Вы же не можете создать зерно. Это же дает природа. То есть Бог, энергия Бога дает. Но людям не хватает разума осознать простую истину, что даже пищу Бог дает им. Говорит, нет, в магазинах пища. Некоторые даже не знают сейчас, дети, подростки в Америке, что молоко от коровы берется. Говорит, нет, из магазина. Мне нужно еще показать, как это от коровы берется молоко. Многие даже этого не видели. Вот такое сознание, неразвитое сознание. Создайте семечко. Можете создать семечко? Нет, не можете. Можете только испортить его. ГМО называется или как? Вмешаться можете туда, но создать семя вы не можете, потому что я семя всего живущего, Кришна говорит. Вот ключевой момент. Вот просто вот такое семечко берете, в землю бросаете, водой просто поливаете, и вырастает все, что вам нужно, едите. Но создайте вот такую маленькую микросхему, бросьте в землю ее, заройте, поливайте, пусть компьютер Тошиба. Не можете? Попытайтесь осознать Бога. Если вы думаете, что мир случайно произошел, вы обманываете людей. Что вас вот уже обманул. Нас обманывали в школе на этот счет, в институте обманывали, нас обманывали родители, нас обманывали ученые. Теперь нам очень трудно освободиться от этого. Моя бабушка сознавала Бога иногда, неграмотная. Просто когда увидела, как снег падает, она сказала моей матери, говорит, смотри. Она говорит, что? Ты что, не видишь? Что? Сказала мать. Даже испугалась, что ну, снег идет. Он говорит, видишь, снег идет? Ну вижу, и что? Она даже испугалась, что там как... Бог есть. Выжил из ума, точно. Она пошла мне шепотом, сказала, наша бабка выживает из ума. Ты знаешь, что мне сейчас сказал? Говорю, что? Снег идет, ну и что? Говорит, Бог есть. Говорю, точно выживает из ума, точно. Вот так. Почему? Потому что нам ученые рассказали, почему снег идет. А до сих пор, кстати, они не могут объяснить до конца, почему дождь или снег идет. Такое количество воды, поднимите воздух. Повторите, если вы знаете, если вы можете это объяснить, то вы должны повторить, создать облако. Никто не создал облако. Ни семечко не создал. Ни корову не создал. Один ученый создавал корову, правда. Вот молоко будем сейчас делать сами из травы, вот корова из травы. Мы проследим все эти химические реакции, она пережевывает все это, значит, нужно перемолоть. Проглатывать. Тут такая температура, тут такая желудочная кислота, тут тоже можно все создать химически. Потом змеевик еще куда-то идет, второй желудок, ну все проследил. И на выходе должно быть молоко. Взял такую искусственную корову там, и рогат уже представил, чтобы все поверили, что это корова и так далее. Хвост повесил, и там все змеевики, зашипело, загудело у него, там температура пошла, и такая зеленая жижа потекла. Никто пить не захотел. А что говорится в Ведах? Молоко коровы – это ее трансформированная кровь, это не трава. Это кровь коровы, которая трансформируется из любви к теленку или к человеку. Это ее любовь, говорит, а мать корова. Вот как происходит это. Вот она ест траву и смотрит на теленка, у нее молоко появляется. Видите, как все просто. Повторите. Вот как Бог действует. Не узнаете Бога опять? Так, что же еще вам рассказать? Чтобы вы узнали Бога. Ну хорошо, совесть есть? У кого-то есть. Вот он тоже, Бог в сердце, пожалуйста. Это тоже его как бы проявление. Кто-то же грызет, и вы не можете заткнуть ему, так сказать, рот. Молчи. Нет, нет, эта совесть будет грызть всю жизнь. Поэтому что люди делают? Напиваются или наркотик вкалывают, ну что же, не могут жить так. Что совесть, и вот что-то вот не могу жить вот так вот, как вот живу. Не по-человечески. И два способа. Либо жить по-человечески, либо принимать интоксикации. Либо создать свою правду, сражаться с кем-то, не на жизнь, а на смерть, чтобы заглушить этот голос совести. Сколько сейчас люди кладут денег на то, чтобы заглушить голос совести, сколько принимают сейчас препаратов. А нужно просто жить по совести, согласно Богу. И совесть – это источник радости будет. Вот тоже проявление Бога. А мать и отец вот такие, представитель Бога в этом мире. Кто нас так еще любит? Никто. И не будет, и не повторится. Это природа дает нам. Кто создал это все? Мы что ли создали? Опять не узнаете бабушки. Ну давайте посмотрим, да кругом, кругом, кругом. Все это его энергии. Все для того, чтобы все происходило. Смотрите, сколько живых существ тут живет, сколько. И все знают свое место. Каждый атом на своем месте. Никаких отходов в природе нет. До атома все учтено. Ничего случайного нет. Вы не увидите, что какая-то травинка вырастала из земли и не получилось. Неудачный. Выкинуть. Давайте заново. И вот из, один из ста получилось наконец. Все точно, точно, точно работает вроде. Безошибочно абсолютно. А как? А солнце просто светит и все. И все. А все остальное происходит каким-то чудом. И стихии проявляются, и планеты возникают, и орбиты, и все точно, без заторов, смотрите. Вычисленное расстояние, чтобы жизнь была комфортна для нас. Изменить немножко орбиту Земли к Солнцу, и жить будет невозможно здесь, на одну десятую хотя бы. Все точно отрегулировано, обратите внимание, точно отрегулировано. В нашем теле все точно отрегулировано, триллион операций в секунду, все точно отрегулировано. Вы не заболеете без причины никогда случайно. Должна быть причина, закон работает, не случайность. И мы должны изучить эти законы. Развить свое сознание, отбросьте все эти физические науки, грубые, пока на какое-то время. Это для пользователей, не для ученых, это для пользователей наука. наука пользователей. А наука – это наука о счастье на самом деле, о самом себе прежде всего. Но не обезьяна же наш отец. Согласны? Нет хотя бы с этим. Или вы чувствуете родство с обезьяной? Здесь много обезьян, но вот как-то, знаете. Они интересны, согласен. Живые существа эти очень забавные. Я этим летом спросил Биту Малика, это местный здесь певец, вриндаванский, известный, попросили сильно в мире. Мы с ним встретились, говорю, ну что нового во Вриндаване, Биту? Он говорит, ну, ничего, как обычно, все поют, все так же. Он говорит, нет, нет, есть новость. Я говорю, какая? Обезьяны стали пить сок. Раньше, говорит, этого не делали. Они научились открывать пакеты с соком и пить. Если, говорит, раньше у вас очки у вас воровали, просили банан взамен, то сейчас сок просят. Сок манго. То есть прогресс есть. Обезьяны потрясающие. Понаблюдайте за ними, пожалуйста. Вы видите, очень разумные существа. Но их разум в другой сфере. Наш разум в познании самого себя. И их разум в хитрости. Это природная хитрость. Никогда не обхитрите обезьян. Невозможно. Это ее природный разум, это невозможно сделать. То, что она делает, как обезьяна действует, это просто потрясающе. Это сверхразум просто. Как они могут воровать? Мы когда собирались из Вриндавана, это было лет 20 назад, вот этих не было домов, большие были такие простые ашрамы, одноэтажные, простые совсем. И я собирал весь Махапрасад со всех храмов, чтобы отвезти в Россию. Тем преданным, которые еще не были в Вриндаване никогда, и вот этот вкус отвести от божеств, эту атмосферу. Я на подоконнике все эти сладости, значит, скапливал на полочках. И вот мы собираемся уже в дорогу, упаковываем багаж, двери открываются, закрываются, мы тут ходим, выносим, заносим что-то, в общем, суетимся. И обезьяна проходит мимо окна, там за решеткой. Вот так просто мимолетом посмотрела и пошла. Ну, отреченная абсолютно. Их называют отреченными саньяси. Они так ведут себя, что как бы вы им абсолютно безразличны. Ваши очки тем более, ну кому не нужны. Но абсолютно отрешенная. Вот она также отрешенная мимо окна, просто взгляд бросила и просто ушла, ну как вообще, комар носа не подточит, сыграла роль. Я, конечно же, ничего не понял. Мы глупы, природа сильнее. И мы тут ходим туда-сюда, и вдруг, смотрю, приятная с сумкой выходит, дверь открывается. Захлопывается, тут же открывается, он снова заходит и идет почему-то в мою сторону. К подоконнику, разворачивается и только хвост мелькнул. Это был непреданный. Обезьяна вычислила этот ритм, имитировала его походку. Все в точности. Я боковым зрением абсолютно ничего не заподозрил, пока не увидел хвост. Я сразу посмотрел на подоконник, пусто! Но иногда действует по-другому. Мы тут жили в Айвити как-то. И каждое утро жена раскладывала нам просад, утренний завтрак. На полу мы садились, на такие подстилочки, на такие железные такие тарелки. И мы садились, все. И обезьяна вошла и тоже села. Там, где жена должна была сидеть, она же раздавала. А мы с дочерью сидим. Вот и она села, тоже сидит, значит, за тарелкой, ждет. Тут вышла жена с кастрюлей, а мы не знаем, что делать, она сидит и сидит. Она на нее спокойно посмотрела, на этот крик, подумала, боже мой, никакого контроля чувств вообще. Встала, пошла на кровать, залезла нашу, на подоконник, там посмотрела фрукты какие-то, какие-то вещи, вышла, что не нужно. В общем, и спокойно сказала, ну вас вообще, и ушла отсюда. Почему так? Их не ненавидят за их природу. Здесь нет этого. Любая природа уважается. Почтение к любому живому существу. Но они же воруют, они такие сидят. А разум вам для чего? Это же интересно. Кто кого? Это же так интересно, так насыщает жизнь. Во Вриндаване будете вспоминать потом будете все эти истории. А? Как корова боднула, допустим, кого-то. И попадаетесь на рога, а чего вы? Слушайте, шастры, там же написано, не доверяйте тем, у кого рога. Не будьте наивными. И более того, Вриндаван – это такое устройство особое. Если вы совершаете какое-то оскорбление, вы сразу здесь получите реакцию. Здесь, не выезжая из Вриндавана. Поэтому избегайте оскорблений здесь. Избегайте лишней критики. Особенно новенькие люди здесь думают, о боже мой, сколько грязи. Будьте осторожны с этим. Это лишь внешняя вещь. Постарайтесь понять внутреннюю суть, Вриндавана, для чего мы сюда приехали. Чтобы не недостатки искать, а чтобы почувствовать жизнь Вриндавана, внутреннюю жизнь Вриндавана. А она здесь очень глубока, как нигде. Это место считается не просто святым, нет. Это Дхама, это точная копия Галоки Вриндаваны здесь, по духу. Вот этот дух попытайтесь распознать. Здесь даже животные в блаженстве живут. Здесь же собаки понимают человеческий язык. Здесь деревья исполняют желания. Это Вриндаван Дхама. Будьте внимательны, это обитель Бога. Если мы научимся видеть здесь обитель Бога, здесь научимся, мы перенесем это видение, когда приедем к себе домой, и там создадим тоже Вриндаван. Он эманирует, он расширяться будет через нас, носители этого знания, носители этого духа. Для этого приезжаем в Вриндаван, чтобы получить такие вот благословения, такие вот энергию духовную, зарядить свои батареи, веру поднять. Я был в музее однажды Достоевского в Санкт-Петербурге. Я поверил в Достоевского после этого. Потому что так устроен музей. Вот, смотрите, в рукописи Достоевского написано. Вот стул, на котором он сидел, писал здесь преступление, наказание. Вот тут у него предметы быта. Зайдите в комнату Прабхупады здесь, в гестхаусе. Попытайтесь почувствовать этот дух. Это удивительно. Его самадхи здесь. Можете с ним общаться. Ачарьи не умирают. Можете общаться, задать вопрос, получить ответ. Это Вриндаван. Деревья желания. Можете подойти и прикоснуться лбом к дереву, обнять и искренне сказать, что же вы хотите, что у вас на сердце. Дерево Клоповрикша поможет вам. Выражайте почти даже собакам здесь в уме. Это любовь, это духовный мир. А на недостатки не обращайте внимания. Поживите здесь эти дни в таком сознании, получите все необходимое для духовной жизни. Особенно месяц Картика сейчас, он усиливает наше служение в сотни раз в вот это время. Сейчас последние 5 дней Панчака называется, последние 5 дней Картики еще более могущественны. Вам повезло в это время приехать. Поэтому если вы здесь будете повторять мантру, кто сколько может, конечно, получите в сотни раз плоды. Вриндаван Дхама. Я здесь часто бываю. Вриндаван. Это духовный мир, конечно. Вопросы?
Спасибо большое, что объяснили, как правильно действовать в Вриндаване. Это как раз в том, что сейчас направлена медитация, потому что в уме возникает много сомнений. И такой вопрос, что в чем преимущество людей, которые приходят, допустим, в ИСКОН, родившись за пределами Индии, и те, которые уже жили в Индии, уже знают культуру, знакомы с культурой поклонения к богам. И есть ли разница между теми, кто приходит в ИСКОН на Западе, и теми, кто приходит в ИСКОН в Индии? То есть мне кажется, что люди, которые знают, кто такие полубоги, вообще знакомы с культурой, они более продвинутые. И может, у меня есть какая-то зависть к ним.
В Индии более продвинутые?
Да.
Я думаю, что культура Индии высока. Если сравнивать и говорить о культура Индии довольно высока, безусловно. Индия дала святых больше всего в мире. Индия дала святых по количеству. Культура духовная очень высока, но она также в упадке. Как и весь мир, она тоже испытывает свой упадок, свой кризис. Почему Шрила Прабхупада именно вывез это знание в западный мир? Потому что Индия уже отказалась тогда от своей культуры, она стала смотреть на Запад, на богатство Запада. Стала утрачивать этот дух. И ачарьи того времени забеспокоились. И было предсказано 500 лет назад, что это знание распространится все уже на весь мир, люди будут воспевать святые имена повсюду. Хари Кришна Махамантру, будут изучать Бхагавадгиту, то есть в каждом городе, деревне буквально так говорилось, что это распространится через 500 лет. 500 лет назад это было предсказано. Прабхупада знает предсказания, имея наставление духовного учителя, выехал на Запад, чтобы представить эту культуру на Западе. И затем он уже приехал, когда с западными учениками в Индию, и Индия вздрогнула. Она вспомнила об этом предсказании. Она вспомнила о своих ценностях. Индия — это как? Это как сухая солома. Если бросить спичку, она вспыхнет и быстро вспомнит Кришну. Быстро люди вспомнят Кришну, мгновенно. Они готовы к этому. Некоторые здесь рождаются во Вриндаване уже с врожденной любовью к Богу, врожденной. Феноменальный есть пример. То есть это Индия, конечно, Бхарата Варша — это особое место, безусловно. Но с другой стороны, здесь очень большая путаница в этих различных учениях. Когда Миллер приехал сюда, этот немецкий исследователь, и хотел изучить Восток, он сказал: Восток — это Восток, Запад — это Запад, никогда не встретится. Но он сказал, это все называется индуизм. Так и не мог классифицировать и разобраться в этом многоразнообразном безграничном поклонении богам различным. Не мог бы. Индуизм, одним словом, назвал все. И до сих пор еще никто не разобрался. Даже индусы запутываются во всем этом. Столько полубогов, столько желаний, знаете, если вы хотите здоровья, идите к этому полубогу, хотите идти к этому полубогу, туда-сюда. Самое распространенное поклонение — это Шиви, богини Дурги, Ганеши. Это самое распространенное. Также есть много таких полубогов. 33 миллиона полубогов существует во Вселенной, боже мой. Сколько, представьте, нужно божеств сделать? Кого-то мы знаем, кого-то мы не знаем, но. Бхагавад-гита Кришна говорит, они поклоняются мне на самом деле, но делают это неправильно. Поклоняться нужно только Богу. Почитать, уважать можете любого человека или полубога, уважать нужно всех. Но поклоняться только Богу — это неправильно, поклоняться полубогам. Если вы скажете об этом индусу, он засмущается. Он скажет: ну почему, какая разница, Кришна это или Шива, это же будет один результат. Но вы ему цитируете шлоку из Писания, и все. Он сразу примет то, что вы скажете. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха, он сразу сложит ладони Хари Кришна. Многие могут неправильно, есть много толкований, имперсональных Бхагавад-гиты в Индии и на Западе тоже. Поэтому мы говорим, из гуру парампоры знания получаете. Можете родиться на Западе, но если вы получаете знания с гуру парампоры, у вас будет ясность в голове. Если вы знаете Кришну, вы узнаете все остальное. Вы узнаете все необходимое. Законы Вселенной откроются вам тоже. Полубоги — это материальные существа, материалистичные существа тоже. Они просто могущественные. И райские планеты — это все область материального мира все еще. Это не духовный мир. Душа не из этого мира. Частичка Кришны. Нитья Кришна Дас, говорится, она частичка Бога. Все привлекающего Бога. Кришна — все привлекающий Бог. Все прекрасный Бог.
Паломники в чате писали. Паломники в чате писали вопросы. Два вопроса можно. В классической психологии есть понятие сознания и подсознания. Считается, что наше подсознание формирует нашу реальность. И что с ним можно работать, чтобы изменить, например, негатив на позитив и так далее. Что есть сознание, что есть подсознание с точки зрения веры? Спасибо.
Подсознание, скорее всего, имеет в виду память, тонкая память, это подсознание. Вот. Но в Ведах описывается, что память, знание и забвение зависят от сверхсознания в нашем сердце. Поясним этот момент. Например, откуда животное знает, какую съесть траву, чтобы избавиться от болезни? Оно знает. Я видел. Кошки, собаки, они находят нужную траву лекарственную, когда заболевают, съедают и выздоравливают. Мать мне объяснила в детстве, что они так лечатся, когда видят, что собака ест траву. Я говорю: мам, ну они же откуда знают? Вот ты врач, ты училась, но собака. Я иду к врачу, чтобы лекарство принять, а она сама знает, откуда. Может, я не знаю, все так собаки делают. А крыс откуда знает, что корабль тонет, или землетрясение сейчас наступит? Человек не знает, они уже знают. А перелетные птицы как находят, тысячи километров ориентируются, где навигация? А как действуют бобры, муравьи, пчелы слаженно? Кто их организовывает? Человек разумный не может так действовать, как действуют эти живые существа. А как все это вместе взято работает, эти обмены этих вот в природе? Очень точно, все для чего-то кому-то нужно, все связано. И только один ответ ученые дают на это – инстинкт. Вы слышали, да, это слово? Которое ничего не объясняет вообще. Это слово я разбирался на кафедре биологии в Алмате. Там было несколько ученых, и Нюшин в том числе. Я говорю, что такое инстинкт? Он говорит, ну это некие матрицы, некая сила, некая информация. Опять же, некая. Значит, мы не знаем, что такое некая. Он говорит, ну да. По сути, не знаю, что это такое. Инстинкт, я не знаю, что такое. Ну так и говорите, не знаю. Вы берете слово инстинкт и все говорят, а, понятно, ничего не понятно. Я не знаю, слово кенгуру означает то же самое, я не знаю. Спросили, кто это, в обереге, говорит, кенгуру, не знаю. Говорит, ну, кенгуру записал, кенгуру, все говорят, кенгуру. Но веды дают одно объяснение, единственное объяснение, которое может помочь нам понять это, что кто-то, третий, одновременно знает эту собаку, ее проблему и траву. И связывает их. Как хочется съесть. Подсознание. Если бы это было подсознание, подо мной, я бы мог управлять этим сознанием. Но поскольку оно управляет мной, это сверхсознание. Память знаний забвений исходит от Бога в сердце. Сорванься чехам хридиса, нишна матат, смритим гьянам апоганам. Матат, смритим гьянам апоганам чехам. Память, знание, забвение. Не мы регулируем. Знаете, сколько мы помним? Сколько мы жизни прожили? Это все информация в нас находится до сих пор. Но я же не помню ничего. А можете вспомнить? Одна женщина из Краснодара лет 20 назад училась в школе еще. Плохо училась. Учительница вдруг ее резко стала ругать, просто набросилась на нее, уже терпение потеряла, что она не может простые вещи выучить английского языка, добиться не может от нее результата. Она от этого шока в обморок упала, эта девушка. И когда пришла в себя, заговорила на классическом английском языке. Не только, это была статья, я не придумываю. Она заговорила на 200 языках мира, вплоть до какого-то там бенгибу, не знаю. На вопрос, откуда она все это знает, говорит, не знаю, просто знаю, вспомнила. От шока, отругали же, что она знает, но она и вспомнила, и все. Другой причины не назвала никакой, она сама ничего не могла объяснить. Потом постепенно все забыла и работала, потом продавщица в магазине, все же, все. Вы знаете об этом, сколько информации хранится у нас в генах, накопленных прошлыми жизнями? А мы не можем вспомнить, а что-то вдруг вспоминаем во сне или как-то еще. Бывает мы греховно что-то совершим, а не можем забыть, а надо бы забыть, а не можем забыть, и живем с этой памятью, и страдаем. И если мы служим Богу, сверхдуша устранит эти препятствия. Жить страшно многим. Почему? Вот отсюда страх исходит, и все. Быть или не быть, быть или не быть. Иметь детей, не иметь детей, иметь семью, не иметь семью. Как с деньгами, как жить? Страшное дело. Многие люди сейчас живут в таком сознании, знаете, в таком беспокойстве. А почему? Грехи совершены в прошлом. За каждый грех есть страх определенный. И мы не знаем, как избавиться. Кто же нам напоминает об этом? Кто же нам напоминает? Сердце напоминает об этом. Формы страха. Я боюсь, что меня обманут, потому что я в прошлом обманул. Будет расплата. Что меня бросит, потому что я бросал в прошлом. И так далее, и так далее. Боюсь, что убьют или забьют, что я в прошлом был причастен к этому. Это память, вспомнить страха, так и сохраняется. Ведь я уже не помню поступков, а в сердце есть эта реакция. Я живу с ней, живу с ней. Но если вы служите Богу, очищаетесь от этих реакций, сверхдуша скажет, страху уходи, и он идет. Вот и все. И все. Хотя я вечная душа, я больше не боюсь. Я теперь понял, в чем дело. Мы иногда каемся в своих грехах, хотим больше не повторять такие вещи, и на сердце становится легче. Вот так это происходит. Проблема только в том, что люди снова идут к новым грехам. В одних каются, другие совершают. Каются, другие совершают. Каются, другие совершают. Вот это проблема.
Гуру Махарадж, то есть можно сказать тогда, что современные психологи, которые работают с подсознанием, они работают с кармической памятью вместо того, чтобы обратить внимание на сверхсознание. Потому что именно сверхсознание управляет, и если это всплывает в памяти и толкает человека на те или иные поступки, то в этом есть тоже смысл.
Материалистичные психологи обманывают людей, потому что связывают с собой, со своими наставлениями, не с Богом. Нужно человека связать с его совестью. Известный психиатр сказал, Энтон Бойзен, что все психические отклонения связаны с конфликтом с собственной совестью. Вот с чем должен связывать психолог человека. Живи по совести.
Спасибо. Еще один вопрос в чате. Когда учитель уходит, как ученику продолжить служение?
Куда уходит?
Ну, из этого мира.
Куда? Смотря куда уходит, я не знаю. По своим делам или как? Или уходит к Кришне?
Это я не вижу, я не буду интерпретировать.
Ну, вот это важный момент. Гуру не просто покидает, он идет к Кришне, к Богу идет. И ученик идет туда же, вот и все. За ним.
Просто имеется в виду, что, как он должен продолжать выражать ему почтение, служение?
Когда так он же не умирает, гуру, как почему? Гуру же не умирает, он уходит. Отношения продолжаются, ничего не меняется. Вообще ничего. Даже укрепляется еще больше отношений после физического ухода, физического тела. Нет, ничего не изменится. Вот у нас здесь есть ученица Прабхупады, допустим. Вот Прабхупада здесь, это его божество Мурти. Как живой сидит. Вот она его ученица непосредственно. Вот спросить ее. Прабхупада ушел в 77-м году. Как она помнит его до сих пор? Дайте ей микрофон. Прабхупада оставил столько книг, столько комментариев, столько знаний, боже мой.
Yes, every day, every moment.
Да, я помню каждый момент.
Because you actually explain himself that he saw his guru maybe 6 or 7 times in his life.
Потому что он объяснил 6 или 7 раз.
Суть. Да. And he said, but we had very, very important discussion each time.
И у нас был очень важный разговор каждый раз.
And his guru left, but he felt he's never separated from his spiritual master.
И даже гуру ушел, но никогда нет разрыва вот этой связи от мастера своего, связи с учителем, да.
Because actually the relationship with the spiritual master is eternal, it's not a material relationship.
Это потому, что отношения с гуру — это духовное, это не материальное отношение.
It goes beyond this material body. It goes beyond this life.
Эти отношения, они выходят за пределы этого материального тела, а также за пределы этой жизни.
And from wherever he is, the spiritual master is always caring for his dear disciple.
И где бы ни был духовный мастер, духовный гуру, он всегда беспокоится и заботится Он беспокоится о своих преданных, о своих ученицах, учениках.
So, in my personal life, it was really hard actually when the spiritual master left the planet.
В моей личной жизни было очень сложно, когда гуру покинул этот мир. Оставил тело.
But after some time, I could feel his presence in so many different ways.
Но через некоторое время я мог, я могла почувствовать его присутствие в различных формах, в различных путях, в различных путях.
И my spiritual master, Sivacchidananda Swami Prabhupada, said that the spiritual master is present in his instruction.
И мой духовный учитель Прабхупада продолжает жить в настоящем
наставлении.
Согласно инструкциям наставления.
And the, if the disciple follows his instructions, if the disciple reads his books, they are never separated.
И если преданный ученик следует его наставлениям, и следует его книгам, читает учения, то никогда не происходит разрыва с гуру, никогда не происходит вот этой вот разрыва с мастером.
He can also appear in dreams.
Он также может появляться в снах.
And he can appear through the association of other devotees, other spiritualists.
И он также может появляться в различных других группах преданных или снах преданных или снах посвященных.
So the death of the body doesn't end the wonderful relationship with the spiritual master.
И смерть тела не заканчивается на смерти гуру, на смерти учителя.
In Srila Prabhupada's case, Srila Prabhupada spent all his life preparing to fulfill the instruction of his spiritual master. In the case of Srila Prabhupada,
in случае Srila Prabhupada,
he spent all his life preparing to fulfill the instruction of his spiritual master.
Он провел свою жизнь, чтобы подготовить, осуществить миссию своего учителя, своего духовного учителя.
So he never felt for one second separated from his dear spiritual master.
И таким образом он не чувствовал ни одной секунды отдаления, отождествления от своего духовного учителя.
It is even said in the scriptures that if the disciple doesn't succeed to perfect his life in this present body, the spiritual master will come again at the time of death to get him.
И таким образом говорится, что
если прожить жизнь, соблюдая инструкции, то в момент смерти учитель приходит к нему и помогает ему перейти в форму, которая поможет ему прожить, да, ну,
если учитель,
если ученик не смог осуществить инструкцию,
если ученик не смог осуществить инструкцию, если ученик не смог достичь совершенства в этой жизни, то тогда учитель будет возвращаться, чтобы помочь достичь совершенства своему ученику.
It's my French accent.
Это мой французский акцент, но на самом деле это мой английский. Понимание, я очень извиняюсь.
Then it will come in the next life to reconnect with his disciple.
И таким образом учитель, духовный учитель придет в следующей жизни, чтобы снова встретиться, снова соединиться со своим преданным учеником. Спасибо большое. Это ответ на вопрос.
Дальше, да? Вопросы еще есть? Личные, да, вопросы? А еще вопросы есть сейчас какие-то важные? Пожалуйста.
Можно задать такой, может быть, философский немного вопрос. Вот для чего Богу люди?
Люди?
Люди.
Да. Для чего? Не нужны.
Почему?
Ему вообще этот мир не нужен. У него другой мир совсем. Это мы захотели. Вот это как раз нужно вас спросить. Вот вы меня спрашиваете? Это индивидуальный вопрос. Вот почему вы здесь, скажите? Вам что-то же нравится? Зачем родились? Скажите честно, зачем родились на свет?
В этом и вопрос. Мы сегодня 3 часа пытались найти ответ на этот вопрос.
Давайте искать. Школу. Давайте, давайте, это важно.
Мы не смогли. Для того, чтобы быть счастливым, найти счастье.
Найти, давайте искать. Давайте, это правильно. Надо искать. Надо искать выход из этой западни. Вы чувствуете, что это западня, верно? Поэтому и спросили, зачем? Именно поэтому, что вы не очень удовлетворены. Поэтому спрашивайте, зачем? Этот мир изначально был духовен. Материальным сделали его люди. То есть мы сделали это все. Вот эти вот цивилизации, сейчас люди что делают, да, технологии развивают, это все люди делают, это не от Бога. От Бога чистый воздух, чистая вода, чистый ум, чистая любовь, отношения, все было заложено изначально так. Но поскольку мы хотели избежать аскезы земной жизни, мы стремились к комфорту и удобствам телесным, мы отошли от этого пути и встали на путь удовлетворения чувств, органов чувств физических, и забыли полностью свою душу. И мы теперь страдаем как никогда внутренне. Если даже мы живем хорошо в комфорте, внутри себя мы не чувствуем счастья никакого. Живем в искусственном мире, созданном нами. В искусственных отношениях, где есть лицемерие, где есть жадность, где есть скрытность, где есть ложь, на каждом шагу выгода. Все продается, покупается, и любовь продают и покупают, и все что угодно. Мы создали этот мир, видите? Не Бог, но Он говорит в Бхагавад-гите, «Сарва тарна паритер, оставь все это, иди ко мне». Ему это не надо. Оставь все это, иди ко мне. Мама Камшара Намрара, иди ко мне. Я тебя лично защищу от всех проблем. Вот, если вы хотите понять Бога, вот его настроение. Он не думает, что он рад нашим страданиям, нашим проблемам, создал и радуется в отместку за что-то. Он не такой, нет, у него нет зависти, он не мстительный, нет, он любящий. Но люди творят эти вещи. А потом говорят, а куда Бог смотрел, они говорят потом. Но они отказались от Бога. Да, если вы отказались от Бога, вам позволяет делать то, что вы хотите, но тогда вы несете ответственность за эти поступки, вы получаете реакцию за эти поступки. Природа тогда учит нас. Постарайтесь полюбить Бога, постарайтесь полюбить Бога. Все будет хорошо.
То есть Бог не контролирует происходящее, то, что происходит с людьми, то, что люди творят.
Нет, 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 зачем контролировать, потому что контролирует материальная природа, законы материальной природы. Например, есть тюрьма и есть свободный мир. Свободный мир под контролем, скажем, государства, правительства, президента, так скажем так, образно говоря. А в тюрьме президент не властвует. Там законы тюрьмы, законы наказания. Можно разделить это. Хотя это тоже создано с его санкцией, безусловно, но это не его юрисдикция, так скажем. Это юрисдикция уже тюремщиков, там уже другие законы. Законы наказания именно присутствуют. Сам он не любит эти вещи. Также есть вот материальный мир, где есть законы природы. Что посеешь, что пожнешь. Природа сама накажет тебя. Бог тут он не занимается этим. Но законы его. Законы свод от него. Высший закон – это закон любви ко всему живому. Поскольку мы нарушаем это, мы уже нарушили. Мы любим себя преимущественно, мы подвергаемся страданию. От кого? Кого мы не любим? Кто нас не любит? Любви не хватает. Знаний не хватает. Да, нужно обратиться к Богу, где всего достаточно. Любви, знаний, красоты, богатства, могущества. Все есть у Него. В безграничной степени. Мы Его наследники. Давайте обратимся. Что мы тут крохи ищем счастья и боремся за это? Все равно скоро умрем, через пару десятков лет. Ну, 2-3 десятка лет. Ну, все, жизнь кончается. Когда мы едим пищу, мы едим карму, грех, любую пищу, не только мясо. Любая пища неосвященная – это грех, видите, говорится. Съедает только грех, болезнь съедается, проблемы пища создает. Пища должна быть освященная, чистая, очищенная от кармы, предложенная Богу. Мы должны знать его вкусы. Как вы думаете, с чем связано мясоедение, с какой деятельностью? Ну да. Это можно назвать какой-то любовью к Богу? Я кого-то убил и приношу ему. Хотя говорится в некоторых писаниях, что это делается как же это приношение, да, да. Но там также пишется, но и за это спрошу с вас. Иногда пишется, что надоели мне все эти кровавые жертвы. Я пресыщен ими. И пророк Мухаммед запретил убивать животных в Мекке. За пределы Мекки убивают. Ну, значит, есть запрет, есть ограничения, видите. Плохие вещи ограничивают, хорошие не ограничивают. Хлеб можете печь где угодно, и в Мекке, за пределы Мекки, где угодно. Но что касается интоксикации или мясоедения, должны быть какие-то ограничения. Ограничения насилию именно. Не питанию, а насилию над живыми существами. Это насильственная пища, мы ее съедаем с этой информацией кармической. Что? Как она проявляется? Как она выйдет из человека? Ну как, входит вроде бы все нормально, со вкусом входит. А вот как выходит она оттуда? В каком сознании? Стресс, недоверие, раздражение, отчаяние, боль. Обостряются агрессия. Пища работает. Мясом кормят собаку, она злая становится. Пища – это какую пищу едите, таким становитесь, тело из пищи состоит. Никак не сочетается любовь к Богу и убийство животных, тем более в наше время. Если в те времена еще люди знали какие-то секреты жертвоприношений, это старые времена, сейчас это не работает. Никто не квалифицирован в этом отношении. Не ешьте мясо, если хотите духовной жизни, не ешьте мясо. Не умрете. Вот я пример, допустим, тоже. До сих пор не умираю пока еще. 33 года. Терплю. Так-то выжил. Дочь с рождения. Никогда мясо не ела вообще. Выбросьте из головы все эти предрассудки. Без мяса лучше. Лучше освященная пища. Лучше жить в полной чистоте. Это нужно подтвердить на опыте. Не нужно много говорить об этом.
Дорогой Гуру, спасибо за лекцию, ответы. Вопрос завис. Два дня назад была лекция по поводу того, что планировать следующую жизнь надо уже сейчас. Вот начала планировать, и у меня такой вопрос. Если преданный развил в себе расу любви к Богу, ну, например, дружескую расу или родительскую расу и уже оставляет тело, ну, в силу возраста. А он же знает, что еще есть и любовная раса. Может ли он переродиться для того, чтобы в любовную расу войти? Или ему и так хорошо? Спасибо.
Из одной расы в другую расу?
Да, ну, умираю, а я в дружеской расе, а я в любовную еще.
О, поторопился. Не успел сориентироваться и умер, надо же. Ошибся в расе, ну что же делать? В отдел кадров нужно идти. Переписывать заявление, похоже. Это произойдет естественно, не беспокойся об этом. Раз это не что-то надуманное, воображаемое. Это твоя суть, раз, твоя духовная суть. Поэтому сейчас не создавай это как бы, ну, на уровне ума, ментально. Раса сама проявляется. Ну, как-то ты влюблялась в молодости? Ты придумала или это было случайно?
Случайно.
Ну, вот так же это произойдет. Подобным образом. Однажды влюбишься в Кришну и все. Все, это вопрос опыта и практики духовного отношения.
То есть это уже определенно, да?
У нас есть вечная позиция, она проявится сама. Это не ищут. Мы должны искать очищение, остальное проявится само. Золото, если счищается сверху налет, оно само сияет уже, все, ничего не нужно. Все есть внутри.
Добрый день, уважаемый Гурутов. Я просто пока еще только начинаю изучать. И вот из того, что я узнала, вопрос такой. Сейчас немножко, может быть, я сумбурно спрошу. Простите, пожалуйста. Вот говорится, ну, то, что я слышала, что в Священном Писании говорится, что в материальном мире отношения строятся на основе вожделения, то есть объединение чувства с материальным объектом. И тогда мне не очень понятно, вот этот момент, вот в отношениях с духовным учителем, то есть получается, я же все равно имею отношения с каким-то человеком, да? То есть у меня ассоциируется с человеком. И, ну, то есть, вот получается, что дальше работает как-то без корысти. Вот я не очень понимаю этот переход, вот что значит тогда, если я материальное существо и умею только вожделеть, получается, то как я потом могу перейти, находясь в материальном мире, в материальном теле, именно к духовному виду отношений?
Хороший вопрос.
И еще можно я сразу...
Второй?
Нет, туда же. Ну, может быть, он будет вторым, но простите, пожалуйста. Как раз это вот в первой прям главе было о том, что не нужно привязываться к ну, там, моя родня, там, моя семья. И в то же время говорится, что в женском теле это, ну, как бы реализация женской природы в семье. И вот это тоже туда же. Вот, я не понимаю тогда, как можно женщин реализовать, если она привязана к семье, и в то же время не должна испытывать вожделение. То есть должна перейти в какую-то духовную форму отношений.
Отношения гуру-ученик. Первый вопрос. Гуру находится в человеческом теле. Вы видите человека, несомненно. Если нет духовного опыта, вы видите именно его характеристики внешние. Его манеры говорить, обаяние или разум и так далее. Его силу, речи. На этом вы строите отношения, чувствуете как-то это. Но в чем как бы особенность? Если железо погрузить в огонь, кусок железа просто, оно раскалится. И вы уже вытаскиваете железо, но действует как огонь, хотя это железо. Так, гуру заряжен, одухотворен этим огнем знания трансцендентным. Если вы коснетесь, получите ожог. Образ жизни чистый, духовный. И поскольку вы служите образу жизни гуру, вы также раскаляетесь докрасна. Телесные концепции постепенно растворяются в этом. Железо становится незаметным, заметным становится огонь. Речь ваша становится духовной, мысли духовные, чувства духовные, желания духовные. В соприкосновении с служением образу жизни гуру, его миссии именно. Вы принимаете его образ жизни, вы также приобретаете такие же качества. Это происходит трансформация. Что касается семьи, там был какой вопрос?
Там был вопрос, вот мне почему-то кажется, что они как-то связаны между собой. Ну, то есть вот материальный мир — это проекция, получается, духовных отношений. Но там отношения, я их еще пока не очень понимаю, но в материальном мире получается, что отношения как не связаны с вожделением. И если говорится, что можно выполнять свои обязанности, не привязываться к каким-то объектам вожделения, то непонятно, как выполнять, как реализовывать женскую природу в семье, там, где как раз самые привязанности и существуют.
Вожделение есть у всех людей, поэтому большинство рекомендовано семейной жизни, где можно реализовать эту свою энергию. Да, вожделение есть. Но вожделение должно быть здоровым, регулируемым браком. Не вне брака, не как-то еще, а внутри брака, сохраняя верность и долг. Воспитание детей, социальные обязанности, там много всего, да, много отдачи, много деятельности бескорыстной по отношению к близким вы делаете. Так вы очищаетесь от этой камы в процессе. Предложить. Но если вы привязываетесь к семье, вы не очиститесь. Если вы считаете своих родственников своей собственностью, вы не очиститесь. То есть любите, но вы должны знать, что они принадлежат тоже Богу, как и вы, свободные души. Вот это называется не привязываться. Что привязанность, она душит нас. Да? Родители привязаны к ребенку. Они говорят, что ему делать, ему диктуют что-то. Он думает, как бы, когда я сбегу вообще от этой семьи. Это все идет от привязанности. Это вот он попадает в такую душную, тесную атмосферу для его души. Страдает. Что родственники его контролируют, навязывают вечно что-то. Диктуют что-то. Вмешиваются в его жизнь постоянно. Поэтому любить и привязываться — это разные вещи. Любить необходимо. Привязываться, считая своей собственностью, не имея права. Мы для Бога воспитываем детей. Мы отдаем их потом всему обществу. Это не наш ребенок на самом деле. Это нужно развивать сознание Бога для этого, сознание Кришны. Все принадлежит Богу. И мои дети тоже. И мои деньги, и мой дом, мой ум. Так поется. Манаса Дихоги Ходжо Кичамор. Бхактивинода Тхакур поет: этот дом, этот ум, моя семья, все твое. Все для тебя. Все, вопросов больше нет. Сегодня. Хорошо, остались у нас личные, да, беседы, несколько человек есть.